21.06, московское время. Добрый вечер. Это программа «Суть событий» в московской студии Ольга Бычкова. Сутью событий, собственно, по Зуму. С нами в прямом эфире «Эхо Москвы» и в прямой трансляции в Ютьюбе на основном канале «Эхо» и в Яндекс.Дзене. Сергей Пархоменко, привет.
Привет, привет. Очень рад опять быть в эфире «Эхо Москвы». Надеюсь, что меня видно и слышно, хоть я и издалека здесь присутствую. Ну, традиционно напомню, что у вас всегда есть всякие способы коммуникации со мною, вне зависимости от расстояний физических, которые нас разделяют. Всегда есть мой Facebook, в котором я за некоторое время до программы выкладываю пост с просьбой предлагать мне разные сюжеты для обсуждения и вопросы. И мне это очень помогает правильным образом сформировать потом передачу. Есть телеграм-канал «Пархом-бюро», которым я тоже активно пользуюсь как каналом такого непрекращающегося разговора с читателями, слушателями и зрителями. Там работают комментарии, так что все в порядке. Я отлично вас читаю и слышу, и вижу. Ну и, наконец, по понедельникам в 9 часов вечера разговор, который происходит вот сейчас, в пятницу, в прямом эфире «Эхо Москвы», по понедельникам в 9 часов вечера продолжается в моем YouTube-канале в традиционном стриме под названием «Суть событий. Дополнительное время». И я всех приглашаю к этим стримам присоединяться. Это, так сказать, неразрывная часть моей работы в эфире. Теперь уже не только в радиоэфире, но и в YouTube-эфире, который вообще все больше и больше этот эфир становится интернетовским, а не вот таким традиционным. Ориентируясь на те вопросы, которые я получал, да, в общем, мне и самому это было более-менее понятно, и здесь слушатели только меня укрепили в этой уверенности, я хочу начать программу с проектов вот этих двух удивительных договоров о безопасности в взаимоотношениях между Россией и Соединенными Штатами и Россией и блоком НАТО, которые были опубликованы на сайте МИДа сегодня. Я бы сказал, что не проекты удивительные, а сама идея удивительная их опубликовать. Ну, с одной стороны, да, всем понятно, что существует такое, как бы такая практика заявления могучей, с большим запасом, так называемой запросной позиции. Ну, есть простейшая народная мудрость, да, что если ты хочешь получить двугорбого верблюда, то надо попросить трехгорбого. А потом как-то, ну, согласиться на то, что горбов у него будет немножко меньше, и как раз получишь то, что нужно. Это очевидные вещи. Это очевидные вещи как бы в спорах и в торговле между безответственными людьми, но это не совсем так во взаимоотношениях между государствами. Дело в том, что вот такой, я бы сказал, таких безумных выходок, как публикация проектов соглашений в одностороннем порядке еще до того, как начались какие бы то ни было переговоры по поводу этих соглашений, и еще до того, как вообще стороны договорились о том, что они это будут обсуждать, что это вообще будет каким-то предметом разговора между ними. Эта вещь вполне себе новая, и вполне невиданная, и вполне беспрецедентная. Я это объясняю довольно печальными обстоятельствами. Вот то, что российская дипломатия, с позволения сказать, а на самом деле, конечно, никакая не дипломатия, а администрация президента, вынуждена прибегать вот к такого рода как бы неконвенционным подходам. Я это объясняю тем, что Россия постепенно выпадает из нормальных каналов международных коммуникаций. Это происходит достаточно давно. Это начало происходить по существу с началом второго президентского срока президента Путина, то есть в районе где-то 2008, скажем, года. Это резко ускорилось и обострилось после кризиса 2012 года, когда российские президенты, российская администрация президента протащили, впрочем, без большого труда и без большого сопротивления, им легко было это сделать, законы, смысл которых заключался в том, чтобы отомстить международному сообществу. Мы помним с вами закон Димы Яковлева, так называемый закон подлецов, который, собственно, был ответом на акт Магнитского. Ну и, наконец, после 2014 года, после украинского кризиса, после аннексии Крыма, после того, как Россия спровоцировала, и те непосредственные люди, которые этим занимались, совершенно этого не скрывают, а наоборот этим гордятся, спровоцировала войну на юго-востоке Украины и активно эту войну поддержала, после этого Россия все больше и больше остается в международной дипломатической изоляции, и нормальных способов переговоров, нормальных путей согласования позиций или хотя бы заявления своей позиции у России остается все меньше и меньше, и, в общем, не осталось уже теперь совсем. И это привело и к выпадению из разного рода крупных и престижных международных клубов, таких как «Большая двадцатка», «Большая восьмерка», которая давно уже превратилась обратно в «семерку». Это превратилось в ситуацию, где российская делегация в европейских организациях представлена людьми, с которыми людям там стыдно разговаривать. Они не могут относиться к тем, кто приезжает из России и представляется там депутатами Государственной Думы, к ним не могут относиться как к полноценным депутатам, потому что все прекрасно понимают, что эти люди никогда не выигрывали никаких выборов, а по существу получили свои мандаты путем обмана и жульничества, путем массовых фальсификаций. И это, в общем, все знают, все это понимают, и все это учитывают при разговоре с этими людьми. И таким образом этот канал тоже оказывается дискриминированным. И в результате создается ситуация, в которой российская дипломатия оказывается такой пешкой, которую жертвуют в этой партии. Потому что давайте представим себе, что вот заявлены как бы от имени российских дипломатов, да, это же не зря на сайте МИДа опубликованы два проекта этих соглашений, от имени российских дипломатов заявлены документы, которые абсолютно неисполнимы и которые совершенно очевидно не могут быть согласованы и не могут быть приняты. Сейчас мы поговорим с вами, почему они не могут быть согласованы и приняты в таком виде. А дальше, когда из них что-нибудь получится, если предположить, что получится, возможен, конечно, вариант, что просто никто не станет этого обсуждать, и это будет такой пустой декларацией в воздух и выстрелом, на который не ответит даже эхо. Эхо не эхо Москвы, а эхо, как, так сказать, эхо международных отношений.
Долгое эхо друг друга, да.
Долгое эхо друг друга, да, несомненно. Так вот, может, конечно, случиться и так, что не будет вообще никакого ответа, и на этом эти инициативы и закончатся. Но если этого не произойдет, и если за этим последует какое-то обсуждение, и, может быть, в конце концов, принятие каких-то документов, которые, конечно, совершенно не будут похожи на эти первоначальные проекты, то возникнет вопрос, а что это за такая дипломатия и какова ей цена? А что это, интересно, за такие дипломаты, которые до такой степени, либо одно из двух, до такой степени безответственно выступили в начале, что потом пришлось отказываться от их позиции, либо до такой степени неудачно провели переговоры, что и от их позиции ничего не осталось. И в одной и в другой ситуации они выглядят совершеннейшими дураками. И вот тот довольно неприятный, я бы сказал, внешний вид, который имеет министр Российской Федерации, министр иностранных дел Российской Федерации Лавров, в прошлом мужчина довольно импозантный, не побоюсь этого слова, обаятельный и привлекательный, вот это его вечная мина обманутого киса Воробьянинова, которого только что пнули в ляжку под столом, и он в ответ на это надул щеки и сказал, я полагаю, торг здесь неуместен, ровно в полном соответствии с тем, как это выглядело в тексте романа «12 стульев», незабвенным. Очень советую почитать тем, кто хотел бы понять, как чувствует себя в этой шкуре министр Лавров. Я думаю, что вот этот роман сегодня наиболее точно описывает его состояние. И вот это, что называется, вытянутое лицо, которое он имеет совершенно не случайно, он вынужден носить все последние месяцы. Так вот, такого никогда не бывало. Никто никогда не публиковал вот таким образом до начала разговора какие бы то ни было проекты соглашений. Была совершенно другая практика, о которой напоминают мне специалисты, те, кто много-много лет, а может быть даже десятилетий следят за вот этим вот переговорным процессом, скажем, между сначала Советским Союзом, а потом Российской Федерацией и Соединенными Штатами, НАТО и другими так называемыми нашими уважаемыми партнерами. Так вот, была другая практика. Это была практика так называемых мирных инициатив. Но это немножко другая история. Как любят говорить наши друзья, это совсем другое. Потому что мирная инициатива – это какое-то ограничение, какое-то предложение, касающееся самого себя. Ну вот, например, Советский Союз в какой-то момент устами, там, не знаю, товарища Хрущева или товарища Брежнева или еще какого-нибудь прекрасного товарища говорит: мы принимаем на себя мирную инициативу, мы объявляем мораторий на ядерные испытания. Мы, конечно, его прервем тогда, когда вы, подлые собаки, начнете испытывать свое ядерное оружие. Но пока мы в одностороннем порядке накладываем на себя вот это ограничение. Или мы в одностороннем порядке обязуемся соблюдать такой-то международный акт, хотя формально не обязаны, мы к нему не присоединялись, его не ратифицировали и так далее. Но мы в виде мирной инициативы с этим соглашаемся. Мы в виде мирной инициативы обязуемся не использовать такие-то типы вооружений во время разного рода военных действий, не содействовать их распространению, не продавать их нашим союзникам и так далее. Такое бывало. Речь всегда идет о себе. Мы предлагаем вам поступить так же хорошо, как поступили мы. Ничего подобного мы не видим в этих двух проектах. И здесь, конечно, я должен вам всей душой посоветовать, если вы хоть сколько-нибудь интересуетесь российской политикой и хоть сколько-нибудь пытаетесь понять, что содержится в головах людей, которые сегодня управляют Россией, я вам очень советую два этих документа, опубликованных на сайте МИДа, прочесть внимательно. Там есть масса каких-то совершенно поразительных вещей, которые показывают, ну, до какой степени они вросли в свое собственное вранье. Хорошо, окей, понятно, что это лицемерие. Понятно, что люди ничего этого в действительности не думают. Понятно, что люди на самом деле понимают, до какой степени они и так далее, и так далее, и так далее. Но они, что называется, берут эти слова в рот. Они пишут это на бумаге. Они предлагают это в некотором документе, к которому предполагается, что противная сторона будет относиться серьезно, что люди будут читать его и думать о том, что из этого можно принять, а что нет, с чем из этого можно согласиться, а с чем нет, что из этого начнется какая-то торговля. Вот смотрите, первое, на что я обращаю внимание. В каждом международном договоре, в том числе в договорах о безопасности, о разоружении и так далее, обязательно есть вступительная часть, есть преамбула. В этой преамбуле чаще всего нет ничего интересного. И это некоторое количество таких стандартных ритуальных формулировок, отсылка ко всяким основополагающим документам, ко всяким базовым принципам. И это заявление о том, что мы хотим, чтобы все было хорошо. Мы выступаем за все хорошее против всего плохого, и мы убеждены, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Вот что обычно представляют из себя эти преамбулы. Их обычно, когда анализируют разные проекты договоров, как-то быстренько проскальзывают по диагонали глазами и читают дальше, начиная с того момента, где начинаются, собственно, статьи. В данном случае ни в коем случае не надо этого делать. Потому что в этой преамбуле мы обнаруживаем совершенно поразительные вещи. Мы обнаруживаем... Вообще преамбула всегда устроена из нескольких абзацев, которые начинаются деепричастными оборотами. Руководствуясь тем-то и тем-то, признавая то-то и то-то, веря в то и сё, убеждаясь в этом и том, призывая к тому и сему и так далее. Так это устроено и здесь. Так вот, Российская Федерация в проекте этого договора напоминает о недопустимости в их взаимных, то есть Российской Федерации и в данном случае Соединенных Штатов. Я цитирую второе соглашение, предложение, проект договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности. Напоминая о недопустимости в их взаимных, как в целом и в международных отношениях, применения силы или угрозы силы. Это сейчас кто это сказал? Это сказала страна, которая не только применяет угрозу силой просто в настоящую секунду, собирая свои войска на границе соседнего суверенного государства и вымогая таким образом возможность разговора с лидером противоположной стороны в этих самых переговорах. Это говорит страна, которая аннексировала кусок чужой территории в 2014 году. Это говорит страна, которая организовала военные действия в двух крупных районах соседнего государства и снабжает там разнообразных бандюганов всем, чем только может успеть их снабдить. Вот мы только что видели гомерическое решение Ростовского районного суда, который, как ни в чем не бывало, сообщил о том, что происходит многотонное, ежедвухнедельное снабжение продовольствием российской армии, которая находится там, на той стороне. Правда, после этого они страшно испугались, сказали, нет, это не мы не это имели в виду, это не российская армия, это чужая армия, которую мы снабжаем. И даже Песков в момент акта своего обычного традиционного вранья по этому поводу не нашел ничего лучшего, чем сказать, да, мы понимаем, это же гуманитарная помощь, которую мы туда отправляем, про это все знают. Ну да, все знают про эти так называемые белые караваны, конвои, которые туда отправляются, из выкрашенных белой краской грузовиков, которых везут. Куда везут? Везут в армию. Везут вот этим самым сепаратистам, которые воюют с законным правительством Украины. Так вот, страна, которая это все организовала, которая спровоцировала эту войну, которая поддерживает эту войну, которая снабжает людей, которые там воюют, которая понимает, что эта война не продлится ни одного дня без этой поддержки, эта страна, как ни в чем не бывало, говорит, недопустимость в международных отношениях применение силы и угрозы силы. Хорошо, окей, это демагогия. Она выглядит смехотворно в этом контексте. Она явно преувеличенная. Она несоразмерная. Она бессовестная и так далее. Поехали дальше. Обнаружим вещи поважнее, чем это. Опять в этой самой преамбуле. Исходя из неукоснительного соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела, дальше, внимание, включая отказ от поддержки организаций, групп и отдельных лиц, выступающих за неконституционную смену власти. Это сейчас кто это сказал? Это сказали люди, которые организовали в прошлом году тотальное разрушение Конституции Российской Федерации. Это сказали люди, которые методом, который прямо описан в этой Конституции, был как незаконный, тем не менее, провели 200 поправок к этой Конституции одним куском, одним законом. И еще подперли это имитацией референдума, на котором, который проходил, никто в точности не знает, сколько дней, никто в точности не знает, в каких местах, никто в точности не знает, с каким количеством людей, которые в нем участвовали, по какому принципу это было подсчитано. Абсолютно балаганная была история с этим голосованием. Это что, по-вашему, не является неконституционной сменой власти? У нас произошла в Российской Федерации неконституционная смена власти. У нас была одна республика, а стала другая. Знаете, это вот только французы говорят, любят считать, что какая у них там сейчас по счету республика. Вот они считают, что у них сейчас пятая республика. А у нас, если не считать всего дореволюционного, всего, что было прежде, была первая республика после 1917 года, я даже не считаю февральскую республику. Вторая республика была у нас с так называемой сталинской конституцией, и продержалась она до 1991 года. Третья республика у нас была тогда, когда после 1991 года вступила в силу Российская Конституция, следующая республика после 93 года, тогда, когда предыдущая Конституция была разрушена сотнями поправок, принятых тогдашним Верховным Советом РСФСР и Съездом народных депутатов во главе с Хасбулатовым Рудским и прочей, я бы сказал, политической дрянью. А вот теперь Конституция 93 года разрушена, отменена, на ее месте водружена другая, методом, который не был предусмотрен внутри этой Конституции. Что это такое? Это, собственно, неконституционная смена власти, которая и произошла. И такой крышечкой на этом чайнике является решение о том, что все предыдущие сроки президента Путина и так называемого президента Медведева не считаются. Это разве не признак смены власти? Это смена власти. Теперь власть у нас другая. Она начинается сначала, с нуля. Заявили люди, сидящие в Кремле. Дальше в этом самом, в этой самой преамбуле к этому договору. А также, исходя из чего? Недопустимости любых действий, имеющих целью изменение политического строя или социального строя одной из договаривающихся сторон. Это условие для заключения этого договора, которое Российская Федерация, точнее, администрация президента Путина, предлагает Соединенным Штатам для заключения этого договора. Мы с вами согласимся заключать этот договор при условии, что вы откажетесь от любых действий, имеющих целью изменение политического или социального строя в одной из договаривающихся сторон. То есть у нас или у вас. Это что означает? Мы с вами подпишем этот договор, если вы не будете поддерживать Навального. Они это в договор о безопасности включают. В договор, который, казалось бы, касается ракет, подводных лодок, стратегических бомбардировщиков и прочих железяк. У них там Навальный в этом договоре прямо торчит. Ну, представьте себе, что, обсуждается договор ОСВ-1, который в свое время был подписан еще Брежневым. И в преамбуле к этому договору написано: а еще вы, суки, не будете требовать, чтобы евреи ехали в Израиль. Собственно, почему? А какое это имеет отношение? И Щеранского не будете поддерживать. И не будете требовать, чтобы мы выпустили Сахарова из города Горького. Не будете. Это прямо написано в преамбуле к этому договору. Можете себе такое представить? Теперь можете представить, потому что вы это видите своими глазами в преамбуле к этому договору. Предполагается, что условием этого договора является отказ от любых действий, имеющих целью изменение политического или социального строя в России. Ну да. Оппозиция любой страны, и России тем более, имеет своей целью изменение политического и социального строя в данной стране. Она не хочет больше, оппозиция, любая, и российская тоже, чтобы вместо выборов было вот такое вот назначение депутатов в Кремле, чтобы губернаторы были удаляемы со своих постов просто как обычные чиновники простым решением, простой волей кремлевского начальства, чтобы социальные программы строились вот по такому остаточному принципу, чтобы не существовало никакой последовательной государственной политики для защиты населения от эпидемии на протяжении последних 2 лет. Вот это все черты нынешнего политического и социального строя. Оппозиция требует, чтобы он был изменен, во всяком случае. Тут, кстати, нет слова свержение, удаление, растоптание, разнесение, расстреляние или еще чего-нибудь. Тут написано «имеющих целью изменение». Вот я, например, очень хотел бы изменить политический и социальный строй в России. Наблюдая за ним, мне многое в нем не нравится, мне многое кажется несправедливым. Я, например, отношусь очень серьезно к тому, что в России нет независимого суда. Я в этом месте хотел бы изменить политический и социальный строй в России, чтобы суд был. Вот предлагается Соединенным Штатам объявить о том, что им моя позиция не нравится. И только тогда подписывать этот договор.
Давайте сделаем небольшую паузу. Это программа «Суть событий». Через несколько минут после кратких новостей и рекламы Сергей Пархоменко вернется в эту студию, в этот эфир. «21:33 московское время. Мы продолжаем программу «Суть событий» с Сергеем Пархоменко. Итак, ты говорил о проекте договора с НАТО.
Я говорил о проекте договора, о двух договорах. Договора с Соединенными Штатами и договора с НАТО, которые предложила российская администрация устами своего Министерства иностранных дел. Совершенно очевидно, что Министерство иностранных дел в этой ситуации играет сугубо такую, я бы сказал, служебную марионеточную роль, будет отдуваться потом за то, что эти соглашения совершенно в итоге не имеют того вида, который имели изначально, если вообще от них что-нибудь останется. Мы говорили пока с вами только о преамбуле к одному из этих договоров, которая содержит нечто поразительное внутри себя и показывает, какие странные вещи происходят в головах у людей, которые составляли этот текст. Но вот, если мы перейдем, собственно, к самому тексту и, собственно, к основным статьям этих договоров и к тому, что они предлагают на самом деле, мы видим тоже вполне поразительные вещи. В проекте договора с Соединенными Штатами, вот этого, вот, так сказать, развернутого ультиматума, который Россия Соединенным Штатам предлагает, в частности, предлагается следующая статья. «Соединенные Штаты Америки принимают обязательство исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик». Как говорил один литературный персонаж, это какой-то позор. Как можно в одной фразе сложить эти две совершенно нескладываемые вещи? Как вы себе представляете, чтобы Соединенные Штаты Америки приняли обязательство, чтобы НАТО чего-то делало или не делало? Как это выглядит? Я поинтересовался, опять же, у людей, которые многие десятилетия следят за этими переговорными процессами. Когда-нибудь такое было? Когда-нибудь исходила ли какая-нибудь сторона из того, что существуют Соединенные Штаты, которые могут сами единолично решить, что НАТО что-то будет или чего-то не будет. Я хотел бы вам напомнить сегодня, что в НАТО входит не только там, помимо Соединенных Штатов, Франция, Италия, Германия, Великобритания, Испания, там, я не знаю, Турция, Канада и много разных больших и славных стран. Но входят и совсем небольшие страны. Такие, как Болгария, такие, как Словакия, Хорватия, такие, как Албания, Эстония, Латвия, Литва и все остальные. И, что любопытно, они равны внутри НАТО. Что любопытно, решения в НАТО принимаются консенсусом. То есть любая Албания и любая Болгария, а также Португалия, Греция и кто угодно еще, имеют право настаивать на своей позиции. Имеют право заблокировать какое угодно решение. Соединенные Штаты тоже могут заблокировать какое угодно решение. Но никогда внутри Атлантического Союза отношения не строились таким образом, что вот существуют Соединенные Штаты, которые сидят за рулем у этого автомобиля, а все остальные едут где-то в кузове. Это демонстрация совершенно безумного на самом деле представления президента Путина и людей, которые его консультируют, о том, как устроен мир. О том, что существует только одна страна, обладающая некоторой субъектностью, и все остальные какие-то при ней тараканы. И что на самом деле можно разговаривать только с хозяином, а все остальные не имеют значения. Сколько раз вы уже прокалывались на этом? Сколько раз выяснялось, что это не так устроено? И вот это религиозное представление о том, что у всего есть централизованный начальник, что везде есть вертикаль, и эта вертикаль построена из денег, сколько раз уже вас приводило к политическому краху за это время? Когда выяснялось, что вообще-то в мире, сколько бы вам ни объясняла противоположная госпожа Захарова, и сколько бы вам ни бубнил про это Лавров, в мире существует суверенитет разных стран, существуют их права, существует уважение, существует Организация Объединенных Наций, в которой все равны. Много всякого существует в мире такого, что опрокидывает вашу теорию о том, что у всех есть хозяин. Нет хозяина в этой ситуации. И требовать от Соединенных Штатов, чтобы они на бумаге, письменно приняли на себя обязательства, что НАТО что-то сделает или чего-то не сделает, окей, торгуйтесь об этом подпольно. Шепчите это под столом. Пытайтесь что-нибудь наинтриговать по этому поводу. Это всегда было предметом каких-то взаимных компромиссов, какой-то взаимной хитрости и коварства. Несомненно. Но это совершенно безумное, оскорбительное позиция. Очень любопытная история в этих договорах, в обоих, касается бесконечного навязчивого упоминания 97-го года. Много-много раз. Российская Федерация и все участники, являющиеся по состоянию на 27 мая 97-го года, пишут в этом проекте российские начальники, государственными членами Организации Североатлантического договора, соответственно, там делают то или не делают это. Ну, я уж не говорю о том, что это создает ситуацию, в которой члены НАТО делятся на два сорта. На первый сорт и второй, на начальников и подчиненных, на хозяев и гостей, на тех, кто был тут до 97-го года и не был тут до 97-го года. А что, собственно, это за 97-й год-то такой? Откуда взялся этот 97-й год? А взялся он из Парижа. Он взялся из 27 мая 1997 года, когда был подписан основополагающий акт, это официальное название этого документа, основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора, или основополагающий акт Россия-НАТО. И вот сегодня, собственно, смысл этого ультиматума, который выставляет администрация президента через посредство Министерства иностранных дел, заключается в том, чтобы вернуться к состоянию 97-го года. Но только ничего страшнее, чем возвращение к состоянию 97-го года, для сегодняшней России нет. Потому что по состоянию на 97-й год Россия и НАТО заявляли о том, что они не рассматривают друг друга как противников. Вы можете себе это представить в контексте этих договоров, которые предлагаются сегодня, и вообще в контексте всей внешней политики Российской Федерации на сегодня и всей пропагандистской риторики Путина на сегодня? Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников. Через фразу в заявлениях и Путина, и разного рода мидовских людей, разного рода чиновников администрации, разного рода депутатов, вот это вот есть. Они из стран НАТО. Вот эти вот враги, вот эти злодеи, вот эти вот подлые дряни, которые нам вечно вредят, они из стран НАТО. И этим все сказано. Ситуация 97-го года еще заключается в том, что создается Совет Россия-НАТО, который принимается принимать совместные решения по разного рода оперативным проблемам и вырабатывать тактику дальнейшего углубления сотрудничества. 97-й год еще – это то, что Россия и НАТО сотрудничают в области обеспечения безопасности всякого разного. Дальше там большое перечисление, где они сотрудничают. Например, в области обеспечения безопасности воздушного движения. Это просто первое, что бросилось мне в глаза. Что? Вы хотите вернуться к 97-му году с его совместным обеспечением безопасности воздушного движения после того, что произошло с самолетом «Ryanair», который летел из Греции, члена НАТО, в Литву, члена НАТО, через Белоруссию, не члена НАТО. И вы знаете, что с ним произошло. Вы хотите поговорить о сотрудничестве в области обеспечения безопасности воздушного движения после «Боинга MH17»? Россия участвует в программе партнерства во имя мира, то есть обменивается с НАТО информацией по военным доктринам, бюджетам и военным стратегиям. Вот что такое 97-й год, вот что такое договор, подписанный в 97-м году. Вы представляете себе, что Россия обменивается информацией по доктринам, бюджетам и военным стратегиям? Да она от нас с вами скрывает свой военный бюджет. Мы недавно совсем все это обсуждали, чтобы принимался очередной бюджет Российской Федерации на очередной период, и в нем колоссальная доля этого бюджета оказалась секретной. От кого секретной? Не от НАТО, от нас. От вас и от меня. Вот что такое возвращение к 97-му году. Это совершенно, я бы сказал, поразительной наглости текст. И тут я хотел бы перейти к следующей теме, связанной непосредственно с этой, потому что, конечно, чрезвычайно интересна реакция, которая на этот текст будет. И здесь я сказал бы, что чрезвычайно уместно и чрезвычайно своевременно, и чрезвычайно, я бы сказал, в жилу случилось награждение Алексея Навального премией Сахарова в Европейском парламенте. И речь его дочери, основной мыслью которой был протест против вот этого так понимаемого прагматизма. Прагматизма, который позволяет агрессору оставаться агрессором. Который позволяет палачу быть палачом. Позволяет провокатору быть и дальше провокатором. Я говорю там о Лукашенко, который гонит людей на колючую проволоку и на вооруженные пограничные силы со своей территории и не позволяет им вернуться, а предварительно привозит туда этих людей. Я говорю о Российской Федерации, которая отправляет убийц в разные страны мира. И сегодня мы можем считать это судебно доказанным. Об этом, если успеем, поговорим чуть-чуть позже. Вот в ответ на это все следуют прагматичные решения. Прагматичность этих решений заключается в том, что мировые политики зажмуриваются и затыкают уши. Вот об этом говорила дочь Алексея Навального, Дарья Навальная. Говорила, я бы сказал, исключительно хорошо, исключительно сильно в риторическом плане. К сожалению, я даже вынужден отдельно на это обратить ваше внимание, уровень перевода ее выступления был совершенно катастрофическим. И я настоятельно рекомендую всем, кто хоть в какой-то мере может воспринимать на слух английскую речь, послушать оригинал ее речи по-английски. Если не можете, прочтите текст русский, потому что русский текст был хотя бы выправлен, он хотя бы был приведен в порядок. Потому что то, что происходило там во время самого ее выступления, это нечто совершенно постыдное. Я поражен, что в европейских организациях, которые, в общем, не испытывают больших недостатков в своем финансировании, такого уровня аппарат, такого уровня переводчики. Ну и на этом фоне, конечно, история про опечатку в имени Алексея Навального и там в слое коррупция, которое ключевое для его награждения. Это вещи, конечно, совершенно легко объяснимы. Но сама речь была, надо сказать, блистательна. И в риторическом плане блистательна, и содержательно блистательна. И политически очень хороша, потому что она была очень вовремя. И ровно сейчас появление вот этих двух документов, и которые, несомненно, будут переведены на все европейские языки и прочтены всеми министерствами иностранных дел и всеми офисами премьер-министров и всеми комитетами по иностранным делам всех парламентов, вот сейчас произойдет тест на прагматизм. Потому что вещи, которые там говорятся, совершенно невыносимы. Отсылка к 1997 году при отсутствии любых обязательств, которые авторы этих документов готовы взять на себя, обязательств вернуться таки к 1997 году в том, что касается их страны, в том, что касается их обязанностей. Вот эта вот история про неподдержку оппозиции, которая прямо вносится в этот документ, это абсолютная какая-то невиданная новость, когда требование неподдержки оппозиции вносится в договор о международной безопасности. Есть же ведь и обратная сторона этого дела. А будете поддерживать оппозицию, не будет вам безопасности. Будет вам угроза в ответ на поддержку тех, кто хотят изменить наш государственный и общественный строй. Что является абсолютно законным, неотъемлемым правом любой оппозиции. И, конечно, в этом ряду, опять-таки, чрезвычайно вовремя пришедшиеся, причем никто же не мог заранее знать об этих документах, которые появятся. Поэтому мы исключаем здесь сговор, мы исключаем здесь намеренное такое подгадывание по времени. Потому что сначала произошли эти события, а потом появились эти самые документы, которые мы обсуждаем. Но какие события? Приговор убийцам Зелимхана Хангашвили и людям, которые ему помогали, его обеспечивали, его прикрывали. Этого убийцу, его пытались, обеспечить ему отход от места преступления. Вот этот самый Вадим Красиков, он же Вадим Соколов, который в свое время был вычислен Беллингкэтом. Вопрос же не только в том, что германская полиция успешно его поймала и успешно расследовала это дело, а германский суд хладнокровно вынес приговор и приговорил этого человека к пожизненному заключению. Речь идет об убийце чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. Там, в Берлине, ну, вы знаете всю эту историю, в центре города, в одном из общедоступных парков среди бела дня. Важно другое. Важно то, что новое правительство Германии, новый глава МИД, вот это самая знаменитая Анна-Лена Бербок, новый канцлер Олаф Шольц, которых бесконечно обвиняют в том, что они слишком мягки, слишком деликатные, слишком толерантные. Они толерантны во всем, в том, что касается ЛГБТ, в том, что касается разного рода расовых обстоятельств, национальных. Они такие, такие необыкновенно мягкие, нежные и слабят как-то, что называется, не прерывая сна, как то знаменитое американское слабительное. Но эти люди заявляют формально, что не позднее 2019 года, говорят они, вслед за судом, государственные органы правительства Российской Федерации приняли решение ликвидировать Торники Хангашвили и убить жертву обвиняемому приказали российские власти. Это дословно заявление председателя суда по имени Олаф Арнольди. И эта позиция поддержана германским МИДом и германским офисом германского канцлера, в результате чего образовался вот этот скандал с высылкой российских дипломатов, которые, по всей видимости, были непосредственными участниками этого преступления. Во всяком случае, на этапе его подготовки или на этапе отхода от него. Мы не знаем этих подробностей, но, как, опять же, говорит тот же самый председатель суда, это деяние было тщательно подготовлено помощниками, базировавшимися в Берлине. Ну и нам совершенно невозможно здесь не вспомнить, это было бы странно и нелогично, если бы мы заодно не вспомнили события совсем недавние. 19 октября, то есть меньше 2 месяцев тому назад, под окнами российского посольства было обнаружено тело еще одного российского дипломата, который появился совсем в Берлине незадолго до этой истории с убийством Хангашвили. Он оказался сыном начальника управления по защите конституционного строя ФСБ России генерал-лейтенанта Алексея Жала, а самого его зовут Кирилл Жала. И существуют все основания, если читать то, что пишут по этому поводу расследовательская группа «Беллингкэт» и российские медиа, такие как «The Insider», связывать эти обстоятельства вместе. Вот это и есть безопасность. Безопасность – это когда убийца не может ехать по парку в центре Берлина. Это безопасность. И это в силах обеспечить государство. В отличие от того, что оно требует от Соединенных Штатов, которые должны обеспечить в единоличном своем качестве какие-то решения НАТО, которые куда-то не пойдет, чего-то не совершит, кого-то не примет, чего-то не развернет и так далее, и так далее. Вот это роль государства, вот это обязанность современного европейского государства сделать так, чтобы его граждане не ездили на велосипеде с пистолетом по столицам других государств. А главное, не отправлять этих людей туда, не санкционировать этого. Конечно, в этой ситуации бесконечно вспоминают как-то по принципу «а как насчет?», «а как насчет Моссада, который организовывал убийство или там устранение разного рода террористов на чужих территориях?». Во-первых, речь шла о действующих террористах, о террористах, которые продолжают свою террористическую деятельность чаще всего. И чаще всего это люди, которые играют активную роль в разного рода террористических организациях, которые весь мир считает террористическими, часто за исключением России. И продолжают работать в этих организациях и планировать и развивать их деятельность и управлять их деятельностью с территории там, Ливана, Ирана и других близких к Израилю стран, откуда, собственно, на него, на Израиль направлена эта агрессия. Чаще всего речь идет о таких людях. О людях, которые продолжают быть активными террористами, и в деятельности которых содержится непосредственная террористическая угроза в тот момент, когда принимается решение об их устранении. Другие ситуации, тогда, когда речь идет о преступниках давних времен, скажем, о преступниках, принимавших участие в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны и так далее, это делалось демонстративно. Это делалось с предварительным заявлением, и это делалось с открытым признанием, тогда, когда это произошло, с открытым признанием государством этой операции, управления этой операцией и с объяснением мотивов этой операции. Мы ничего этого не видим в данном случае. Российское государство продолжает утверждать, что люди, которые пытались отравить Скрипалей в Великобритании, ездили смотреть на шпиль. Продолжает утверждать, что российские дипломаты в Берлине и присланные туда убийцы на велосипеде осматривали, я не знаю, что они там осматривали, музей египетских древностей. Очень хороший есть в Берлине, как известно. Прямо исключительный. Так что разница есть. И когда вы в издевательском виде говорите, ну, это другое, имейте в виду, что это действительно другое. Вообще чаще всего это так происходит. Когда звучит вот этот аргумент про ну, это другое, так оно и оказывается. Это другое совсем. В мире существуют разные вещи. У них разная логика, у них разные мотивы, у них разные основания, у них разная стратегия. И в данном случае это тоже так. Ну и последний сюжет, в оставшиеся мне 5 минут, это сюжет, мимо которого я, конечно, тоже не могу пройти. Это извинительное, так называемое, письмо выдающегося мирового класса кинематографиста Александра Сокурова, человека, имя которого известно на всех континентах, и фильмы которого являются предметом всеобщего обожания. А разумеется, фильмы эти не делают из него политика. Разумеется, эти фильмы не создают оснований для того, чтобы мы прислушивались к нему как к автору каких-то политических рецептов. Но эти фильмы делают из него мыслителя. Они делают из него человека, который понимает жизнь и понимает людей, и мотивы людей, и страдания людей. И сомнения людей, и в этом своем качестве имеет право говорить об этом. Это человек, которому не нужно доказывать того, что он хорошо понимает, как устроены люди. Не как устроена политика, а как устроены люди. И в этом смысле обращение к нему президента Путина как к несмышленному какому-то болтуну, который лепит чего-то, чего не понимает, а так ровно это выглядело на этом заседании совета, так называемого совета по так называемым правам того, что они называют человека. Там очень много кавычек как-то в названии этой организации. Это был нелепый ответ президента на действительно сбивчивую, действительно очень эмоциональную, очень страстную и, я бы сказал, исполненную страдания. Речь Сокурова, который в этот момент продемонстрировал свое понимание людей, а не политики, человеческой натуры, а не политики, то есть того, что российское начальство заведомо никогда не интересовало и не заинтересовало в этот раз тоже. Я думаю, что это тоже тест. Вообще у нас вся сегодняшняя передача получилась про тесты. Вот тест на прагматизм, ложно понимаемый. А теперь тест на, я бы сказал, ответственность. Той ситуации, когда государство сдает убийцам одного из главных своих мыслителей и хладнокровно смотрит на то, как он пишет жалкому карьеристу, совершенно ничтожному чиновничку, каковым сегодня является глава этого самого совета по так называемым правам, Человека, у которого нет ни имени, ни фамилии, ни лица, ни значения, ни позиции, ни веса, ничего. Он насекомое в этом политическом мире. Так вот, ему, этому насекомому, он пишет униженное письмо, в котором пишет: «Я дилетант, и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как Совет». Я думаю, что в этом есть некоторая горькая ирония. Я думаю, что в этом есть даже, я бы сказал, некоторое издевательство. Да, мне не место в вашей помойке. Я тоже так думаю. Я тоже думаю, что Сокурову не нужно быть в среде этих профессионалов, потому что очень специальная профессия, точно не такая, как у него. Таким профессионалом быть не нужно, и среди этих профессионалов не нужно находиться. Вот, собственно, этот тест. Я ни одной секунды не верю в то, что сегодняшнее российское государство его исполнит, его выдержит, защищая профессионала мирового класса от профессионалов в этой ничтожной тараканьей возне. Вот этот тест произойдет на наших глазах, и мы снова вынуждены будем убедиться в том, как мало сегодняшнее российское государство в действительности стоит.
Это была программа «Суть событий» с Сергеем Пархоменко-Новостиной.